Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами программа «Лекарства от страха смерти». У нас в гостях кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Тема нашей сегодняшней передачи – гипноз. Мы вообще, в принципе, взяли за традицию говорить про такие интересные вещи, которые вызывают много вопросов, которые связаны с медициной, но точно так же связаны со всякими легендами, про которые много что говорят, со всякими пересудами, и действительно хорошо и интересно разобраться в них и понимать, как это на самом деле работает и что это из себя представляет. Что такое гипноз? Действительно ли он существует, работает ли он, на кого он распространяется, как это вообще происходит? Я думаю, сегодня мы постараемся на все эти вопросы ответить. Давайте, Алиса, наверное, начнем с того, что такое гипноз, как определение. Что вообще стоит понимать под гипнозом?
Гипноз, с точки зрения медицины, это у нас способ введения человека в некое трансовое состояние, то есть в так называемый гипнотический транс. И очень часто понимают под словом гипноз сам вот этот транс. Но на самом деле гипноз – это как бы процесс, а транс – это результат этого процесса. Поэтому нужно дать определение трансу, пожалуй. Состояние транса – это состояние где-то между бодрствованием и сном, когда функции сознания снижены, а при этом функции бессознательного обычно активированы. И многие считают, что медитации, вот они тоже погружают в какое-то трансовое состояние, но на самом деле тут нам нужно сразу же в самом начале четко разделить, что медитация – это, наоборот, по сути, состояние в такой включенности. Акцент идет на быть здесь и сейчас, да, на ощущениях в теле во время медитации. Поэтому, когда кто-то, допустим, говорит, что он во время медитации куда-то улетает, отлетает, да, отделяется от тела, вот это на самом деле вылет в такой нейтральный транс происходит, да, в трансовое состояние между сном и бодрствованием.
Алиса, вот из ваших слов, раз вы говорите, что это между сном и бодрствованием, а мы все спим, мы все бодрствуем, и время от времени, там, не знаю, как-то просыпаемся не до конца или еще что-то, получается, что это, в принципе, нормальное состояние для нашего организма. Да, или это ненормальное?
Да, ничего магического в этом нет однозначно, да, хотя в многих магических ритуальных практиках, да, шаманских практиках, да, идет умышленное вхождение в это трансовое состояние.
А я вот как раз к этому и веду, потому что ведь, когда мы говорим про какие-то вот эти шаманские практики, часто идет речь о том, что вот транс – это какое-то такое особое состояние, доступное далеко не всем, и вот эти шаманы, они как-то с помощью, не знаю, напитков, с помощью каких-то действий, они в это вот какое-то необычное состояние входит.
Угу. Тут нюанс в том, что сам человек без подготовки может действительно не войти в это состояние, но не потому, что ему не позволяют это сделать высшие силы или какие-то там демоны, да, а потому что просто человек не может сам настроить свой мозг на нужную частоту, можно так сказать. Потому что, по сути, в ходе гипноза активизируются мозговые тета-волны, которые вызывают в теле ощущение такой сонливости, расслабления, повышенной внушаемости. И эти вот тета-волны, они участвуют в процессах синхронизации внимания и памяти, по сути.
Вот все-таки вернусь еще к тому, что мы все, наверное, испытывали в той или иной степени, в том или ином количестве это состояние транса именно при выходе там из сна, да, или там при просыпании. Вот можете объяснить, в какие моменты, как просто, может быть, нашим слушателям интересно понять, что это за состояние, да, вот обычный человек, ничего не практикующий, вот в какие моменты вот это вот состояние, оно может очень напоминать транс?
Может быть, знаете, в какие моменты, когда вот днем во время бодрствования куда-то так сильно углубишься в свои мысли, и какой-то идет при этом монотонный шум. Допустим, едешь на железной дороге, и такой вот монотонный стук колес, да, или, допустим, шум какого-нибудь работающего механизма, и при этом человек достаточно уставший, и у него много мыслей, и вот эти мысли его как будто куда-то уносят, и он потом такой раз, и я не знаю, я был здесь, с одной стороны, с другой стороны, я перестал слышать вот эти шумы. я стал какой-то расслабленный более, у меня какой-то туман в голове появился. Вот это вот похоже на как раз-таки нейтральный транс, когда человек оказывается в таком вот промежуточном состоянии. Но при этом он не заснул, он не исчез полностью из реальности, то есть у него контакт с реальностью сохранился, но и в то же время он... сознательные функции были притуплены, и восприятие каких-то даже сигналов могло быть притупленным, но они оставались. Вот такой вот вариант. При просыпании, при засыпании, скорее нет, там, потому что у нас в большей степени вот эти вот гипногогические и гипнопомпические состояния, в том числе сопровождающиеся галлюцинациями, при сонном параличе, например, да, про который мы тоже говорили, к трансовому состоянию в меньшей степени имеет отношение. И вот, например, осознанные сны тоже, их к трансовым состояниям нельзя отнести, потому что это все-таки полноценный сон, то есть там все идут процессы, характерные для сна. А вот вариант такой с рассредоточением внимания может быть похожим на трансовое состояние или истинным трансовым состоянием. И, собственно, неправильно проведенная медитация, когда не получается под какую-то практику сидеть и переносить внимание с большого пальца левой ноги на кончик там носа, куда-то при этом улетаешь, ну и не спишь, ну и ничего не понимаешь. Вот это вот тоже трансовое состояние.
Это состояние опасно для, ну, физиологии человека, для психики, вот в принципе в таком состоянии находиться?
Интересный вопрос. Интересный вопрос. На мой взгляд, это зависит от окружения человека. То есть, если он находится в безопасном месте, это состояние абсолютно безопасно. Если же в таком состоянии рядом с ним находится какой-нибудь опасный манипулятор, он может очень много чего поместить в голову, в психику такого человека. Психика, как бы, она такая раскрытая полностью получается и впитывающая все как губка. И если тут будет какой-то, ну, недоброжелатель, который хочет воспользоваться таким состоянием, который искусственно ввел человека в это состояние, хочет его сделать зависимым от себя, допустим, да, или хочет ему как-то там порушить какие-то его адаптационные защиты, то, конечно, это очень опасно, почему и православные часто люди избегают вот этих вот всяких гипнозов, и священники часто говорят, что по возможности не прибегайте к этому. Но, тем не менее, есть ситуации, когда гипноз оправдан.
То есть вот это и есть, мы говорили только что, вот вы про человека, да, этого недоброжелателя сказали, то есть это и есть, по сути, состояние гипноза, да, ну, процесс гипноза, да, то есть вот человек в таком состоянии транса, и ему в этот момент что-то там внушают, что-то говорят, и это он запоминает и воспринимает как данность. Ну, конечно же, вопрос логичный возникает, что неужели вот стоит рядом с тобой человек и говорит там, ну, не знаю, какие-нибудь вещи, что ты мне теперь должен денег, и ты такой раз и поверил в это, пришел в себя и думаешь, все, я должен денег. Неужели вот это настолько можно закодировать человека?
Ну, все на самом деле зависит от внушаемости или так называемой гипнабельности. Синонимы этого слова очень много. Гипнабельность, гипнотизируемость, гипнотичность, гипнотическая внушаемость. Ну, все это об одном. О восприимчивости человека к гипнозу. Есть люди практически абсолютно невосприимчивы к гипнозу. Их там хоть как гипнотизируй, он все равно остается напряженным, сконцентрированным, бдительным.
То есть он не погружается, получается, в это состояние? Да. Или в этом состоянии? Ну, как бы он ничего не вбирает в себя.
В большинстве случаев он просто и не погружается даже в это состояние. А если в состояние такое погружается, оно является либо слишком поверхностным, и он там находится где-то на своей волне в каком-то взбудораженном состоянии, либо он проваливается глубже и засыпает просто. То есть он тоже в этом смысле как такая психозащита может срабатывать. Вот, то есть, а есть люди, которые вообще достаточно легко подвергаются гипнотизации, внушению. И им, конечно, обычно не говорят напрямую, что теперь ты должен мне денег. Хотя вот можно вспомнить фильм Вуди Аллена «Проклятие нефритового скорпиона». И там как раз-таки гипнотизер был преступником, и он внушал, ну, вводил очень легко в состояние такого транса, гипнотизировал разных людей, в том числе сотрудников полиции, детективов, и заставлял их прятать украшения. То есть прямые приказы могут в состоянии гипноза люди тоже выполнять. Но я имела в виду в большей степени, знаете, что когда дается какая-то установка на беспомощность человеку, то есть ему говорят, ты ничтожество, ты сам по себе не можешь ничего, ты не способен самостоятельно принимать какие-то решения, ты полностью зависим от меня, ну, вот такие вот вещи. Это, конечно, все, ну, та еще чернуха, но...
Это, наверное, мне кажется, во всяких сектах практикуется.
Да, да. То есть это тоталитарные секты, безусловно. Это варианты каких-то нечестных на руку парапсихологов и других вот этих вот оккультистов, разных эзотериков, конечно, когда они хотят сделать человека зависимым от себя и, в общем-то, долго от него финансово питаться. То есть все очень меркантильно чаще всего. И у секты как бы тоже меркантильные часто ведь интересы на самом деле, хотя и они говорят и о каких-то мистических смыслах. Есть, наверное, люди, которые настолько убеждены в том, что им надо буквально всех спасти, открыть им какую-то истину, что они ради этого готовы даже сломать человеку психику, но сделать адептом, грубо говоря, своего культа. Но это все-таки такие убежденные люди в наше капиталистическое время все реже встречаются, к счастью или к сожалению.
Любой ли человек, обучившийся, ну, вот каким-то, не знаю, действием, да, приводящим к гипнозу, может вот стать гипнотизером?
Наверное, нет, все равно нужно обладать определенными способностями, но не в плане там мистического характера способностями, а как психологом. Ну, можно пройти курсы и стать психологом, да, можно быть действительно психологом, который может найти ключик какой-то к сознанию, к подсознанию в особенности, подобрать нужные слова, проявить эмпатию. Да, эмпатичность обычно называют главным, скажем так, свойством личности психолога, без которого невозможно работать в этой сфере. И также, по сути, гипнотизер тоже должен обладать достаточно высокой, с одной стороны, эмпатичностью, с другой стороны, харизмой, то есть удерживать внимание человека, наблюдать за ним, как бы считывать его хорошо. То есть это человек, который, ну, глубоко должен знать людей.
Ну и он, получается, уже видит, кому стоит подходить, грубо говоря, с гипнозом, а кому это будет бесполезно, да?
Да, ну и к тому же есть, в принципе, всякие разные тесты гипнотические, тест на гипнотичность или тест на гипнотическую внушаемость. По сути, вариант такой оценки, которая позволяет понять, действительно ли подойдет гипноз для человека или нет, может ли он представить себе расслабляющую среду или сосредоточиться на каком-то определенном ощущении, как-то изменить это ощущение, как он будет гипотетически реагировать на гипноз.
А есть ли какое-то процентное соотношение, ну, каких людей больше, поддающихся или, наоборот, не поддающихся?
Ну, вот глубокую степень гипноза обычно могут достигать не более 20% населения.
То есть, на самом деле, не так уж и много?
Не так уж много, да, то есть психика наша защищается в основном от таких воздействий, но поверхностный, средний, такой среднего уровня гипноз, он может достигаться, ну, у 35% примерно людей, то есть более трети обычно, немного. Считается, что интересно, вот, что здоровые, соматические, психические здоровые люди, имеется в виду, они более подвержены гипнозу, чем люди с акцентуациями, да, разными психиатрическими. Да. То есть почему мы говорим об акцентуации характера или о расстройстве личности? Это что-то очень устойчивое. Вот человек постоянно, он находится в своей... так, обывательски говоря, в своей шизе он находится, и он из нее не хочет выходить. И очень сложно его вывести оттуда, иначе психиатры бы быстрее вылечивали таких пациентов. Но обычно это именно устойчивая такая вот эта вот психиатрическая оболочка, она не позволяет глубоко пробраться к каким-то вот основам, основ этого заболевания, этого расстройства.
И все-таки какие качества, получается, да, какие особенности, они являются предрасположенностью к тому, чтобы человек поддавался гипнозу? Что это? Доверительность какая-то повышенная, да, какая-то открытость, что это?
Да, однозначно доверительность и открытость, и хотелось бы особое внимание обратить на таких важных аспектах, как неуверенность в себе и низкая самооценка. Это же сейчас прямо всеобщая проблема, да, заниженная самооценка, чувство неполноценности, да, какая-то вот покорность, робость. Вот это те качества, которые делают человека зависимым не только в целом от мнения, от оценок окружающих, да, но и более восприимчивым к гипнозу, в том числе к каким-то воздействиям невербальным, к воздействиям через рекламные сообщения, например, да, те самые там 25-й кадр или как там, да, то есть, по сути, вот эта вот низкая самооценка, неуверенность в себе, на самом деле, тут играют на руку гипнотизерам. Ну, и некая слабость логического мышления, повышенная эмоциональность, медленный темп психической деятельности, то есть, когда человек не может быстро сообразить, что с ним происходит, что с ним делают, и он сразу хоп, и туда уже в это вот состояние трансовое въехал путем гипноза.
Вы сказали, что гипноз может быть в какие-то ситуациях, да, в каких-то обстоятельствах полезен и положителен. Ну, мы, конечно же, все видели детективы, да, в которых там какой-нибудь консультант убойного отдела, значит, вводит в гипноз и узнаются какие-то там подробности. Действительно ли это так работает? Действительно ли, ну, настолько это может помогать?
Может, действительно может помогать.
И вот мы говорили, вот сейчас подробно обсудили, да, как человек погружается. Вот давайте также подробно обсудим мне, как максимальному скептику, как он вытаскивает вот эти свои воспоминания, которые сам уже забыл, откуда это все берется. Почему, если он в таком трансовом состоянии, непонятно в каком там полусне, полуявью, да, почему мы берем, что эти воспоминания, что это действительно воспоминания? Может, он там что-то придумал в себе в этом сонном бреду и что-то там просто рассказывает.
Начну отвечать с конца. Действительно, сонный бред — хорошее название для этого состояния. Ложные воспоминания бывают. Ложные воспоминания бывают, особенно если человек неглубоко ушел в гипноз, и сознательный какой-то аспект все равно остается, либо он находится под воздействием дополнительно каких-то психоактивных веществ, он может вообще там такого насочинять.
Да, я еще просто думаю, что, наверное, у каждого был такой опыт, когда твой близкий там человек, семьянин, да, засыпает, например. Ну, он, вы разговариваете, он начинает засыпать. Но вы еще разговариваете. И вот какого бреда он тебе только не наговорит, и разговоры действительно очень смешные получаются. И что там за ерунду только он тебе не скажет. Вот, как бы.
Угу. Да, есть такой аспект, но если гипноз осуществлен правильно и человек введен достаточно глубоко вот в это вот в трансовое состояние, то обычно при этом идет именно активизация бессознательного на фоне снижения активности сознательного. А вот в моменте, когда засыпает человек, у него затормаживается и сознательное, и бессознательное. Поэтому получается каша. А здесь должно активироваться бессознательное. То есть известно, что наш мозг не забывает ничего. Вот все, что мы где-то видели, слышали, все это хранится у нас где-то в голове. Просто это распаковать нет ресурса. Либо держит какая-то защита, психозащита, имею в виду, конечно. Особенно если это касается тяжелого эмоционального травматического опыта. Чаще всего запакованы бывают именно вот эти вот фрагменты, какие-то неудовлетворенные, где человек себя чувствовал плохо, уязвимым, плохим, то есть сделавшим что-то неправильно, какую-то чудовищную ошибку, и он это запаковывает очень глубоко, чтобы просто жить как-то дальше с этим. И поэтому такого вот рода отщепление вот этого опыта травматического, по сути, приводит к посттравматическому стрессовому расстройству, часто ПТСР. И именно вот для лечения пациентов с ПТСР гипнологи как раз-таки очень хорошо могут пригодиться, медицинские гипнологи, конечно же, потому что можно в этом состоянии бережно распаковать какую-то травму, прожить этот момент, и воспоминания, это не будет блокироваться сознанием именно за счет того, что сознание у нас заторможено, да, бессознательное, которое имеет этот весь накопленный опыт, оно работает и может его обрабатывать. Из-за этого в ходе гипноза такие вот могут возникать яркие зрительные образы. То есть это не галлюцинация как таковая, это зрительный образ из вот этого бессознательного какого-то фрагмента психики. Также лечат, например, тревожные расстройства, генерализованные панические расстройства, поскольку сознание заставляет человека испытывать страх какой-то, да, сознание притушивают, бессознание говорит, почему же на самом деле человек этого боится, чего он на самом деле боится и почему. То есть обычно за этим страхом лежит что-то, какое-то другое чувство, какая-то агрессия, может быть, или ненависть к чему-то. И вот это вот чувство, которое заставляет психику выстраивать такую сложную систему страхов, да, она, например, может там быть распакована, и дальше уже работа пойдет более продуктивно в ходе обычных психотерапевтических сессий, консультаций. Или, например, страх может быть связан с тем, что человек там думает, что он боится одного, на самом деле боится другого. То есть он думает, что он боится темноты, а на самом деле он боится, что снова окажется в каком-то месте, ну, то есть его туда утянут воспоминания, он старается это не вспоминать и избегает какого-то триггера, который может привести к воспоминанию. Ну и так далее. Тут на самом деле все достаточно сложно.
А как вот часто сейчас в современном мире мы говорим про официальную медицину, не про какие там около всякие вещи, а про официальную медицину, как часто на самом деле используются эти методы?
В официальной медицине не часто, на самом деле, да, не часто нужно, во-первых, не всегда есть уверенность в том, что эффект будет, поскольку, опять же, как мы определили, гипнабельность у всех разная. Но, в принципе, психотерапевты с медицинской лицензией гипноз практикуют, гипнотерапию, да, серию сеансов. Это позволяет часто быстрее к какому-то результату прийти. Но здесь нужно не путать с сеансами регрессивного гипноза.
А что такое регрессивный гипноз?
Это так называемый гипноз, в ходе которого идет погружение в опыт прошлых жизней.
Понятно, ладно, это все вот это вот.
Эзотерика как раз-таки,
да, с реинкарнацией. Хочется еще спросить, а может ли это как-то повлиять на человека? Мы не говорим сейчас действительно про те истории, когда в каких-то сектах человека специально, как мы уже выяснили, погружают для того, чтобы обладать его волей, да, и там подчинить как-то, привязать к себе. Нет, а вот действительно психотерапевт с дипломом хочет как-то, ну, излечить человека от какой-то травмы, да, пытается вот его погрузить. Тут другой вопрос, есть результат или нет результата, но вот сами вот эти сеансы могут ли они как-то негативно повлиять?
Ну, на самом деле, все может повлиять негативно. Психика – вещь хрупкая очень. И вот, например, при распаковке вот этого опыта, когда он снова станет доступным, травматический опыт, да, он может оказаться все равно в определенной степени непереносимым, и человек будет стремиться совершить суицид, например, да, или уйдет в тяжелую депрессию, потому что он не сможет это сразу переварить. Поэтому, по идее, надо высвобождать его постепенно. Плюс не рекомендуется также гипноз, например, людям с какими-то нарушениями работы головного мозга, с черепно-мозговыми травмами, да, с какими-то когнитивными, когда есть именно когнитивные изменения, то есть не просто головная боль какая-нибудь хроническая, а когнитивные есть какие-то изменения, потому что там и ложные могут быть какие-то воспоминания, и какие-то пугающие образы, от которых потом человеку трудно будет избавиться. При пограничных расстройствах личности, шизофрении, острых психозах, конечно, ничего это делать нельзя. Во-первых, бесполезно, во-вторых, опасно, потому что это может привести к усилению симптомов. Ну и вот это вот, наверное, самые такие опасные аспекты. Ну, про эти регрессивную терапию, про прошлые жизни, и она вообще, в принципе, является официально запрещенной на сегодня. Сегодня в Израиле техникой, поскольку там вот эти вот воспоминания как бы про прошлые жизни чаще всего являются исключительно ложными и связаны с вот этими коллективным бессознательным отчасти. Плюс может оказать, ну, какое-то воздействие, вообще что угодно, просмотренный фильм, там, когда-то книга прочитанная. И вот эти вот ложные воспоминания, они потом в значительной степени могут нарушать адаптационные механизмы жизни человека здесь, в этой жизни, единственные данные ему, собственно. Поэтому он запрещен, поскольку он именно разрушителен для психики часто оказывается.
Ну и такой вопрос из серии от обывателя. Очень много разных там пересудов, опять же, каких-то мифов с этим связано. Действительно ли цыгане, когда хотят забрать твои деньги, вводят человека в гипноз, или это ловкость рук и никакой магии?
Ну, конечно, они обладают способностью к внушению, и люди...
А вот тоже вот интересно, могут... они без какого-то медицинского образования, без доступа к, не знаю, научным экспериментам, которые могут сказать, что да, вот действительно, вот эти методы, они эффективно вводят. Это что, опыт, накопленный поколениями?
О, да, природные способности, опыт, накопленный поколениями, но там хочется отметить, что обычно они действуют быстро, работают на классических для человека страхах, установках, что у тебя будет все плохо, если ты не сделаешь вот это, вот это. То есть больше на суеверности даже это все работает, и человек как бы, ему кажется, что проще сейчас будет действительно все отдать, чем попасть в беду или что-то, в общем, в таком духе. То есть это больше момент такой сугестии, внушения, но не совсем гипноза, да? То есть человек находится в себе и сознательно отдает деньги.
Алиса, большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. До новых встреч.
До новых встреч. Thank you.